Матова, в Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Российская оппозиция планирует крупные акции за честные выборы на начало мая. Сессия ПАСЕ в Страсбурге обсуждает положение в России. Обостряется конфликт между Суданом и Южным Суданом. Эти и многие другие темы в третьем информационном часе нашей программы. Так, в начале мая российская оппозиция планирует провести новые акции за честные выборы. 1 мая на Большой Якиманке должна пройти 5-тысячная демонстрация, согласованная с московскими властями. 6 мая, накануне инаугурации Владимира Путина, оппозиционеры хотят организовать шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади. Заявка на это мероприятие подана в понедельник. Неофициально акция 6 мая называется «Маршем миллионов». Некоторые эксперты полагают, что майские шествия и митинги, несмотря на заверения организаторов, не будут столь массовыми, как зимой и весной этого года. Тему продолжает Любовь Чижова.
Российская оппозиция готовит новые массовые акции за честные выборы. Одна из них начнется 1 мая шествием по Большой Якиманке и завершится митингом на Болотной площади. По словам организатора мероприятия, активиста движения «Солидарность» Сергея Давидиса, в согласованном с московскими властями первомайском шествии примут участие до 5000 человек.
Мы подали уведомление на демонстрацию по Якиманке и митинг на Болотной площади. Митинг предполагается в формате такого фестиваля «Свобода». Там будут музыканты, художники, ну и любое народное творчество, которым на самом деле митинги, даже обычные митинги протеста, которые были зимой, были сильны. Требования – честная власть, то есть и все вытекающее из этого. Это естественные и честные выборы, и судебная система, и не пустим Путина в Кремль. Его согласовали, то есть он состоится.
Представители российской оппозиции подали заявку на проведение 6 мая, за день до инаугурации Владимира Путина, шествия по Тверской и митинга на Манежной площади. Если московские власти согласуют проведение мероприятия, оно должно начаться в 3 часа дня. Организаторы неофициально называют акцию 6 мая «маршем миллионов». Об этом в интервью «Радио Свободы» рассказал координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Сегодня в мэрию Москвы подана заявка, подано уведомление на проведение 6 мая акции «Народный марш». Граждане его неофициально называют «Марш миллионов». В преддверии инаугурации Владимира Путина люди хотят выйти и сказать о том, что не считают прошедшие выборы легитимными, не считают избранную власть по итогам этих выборов легитимной, соответственно. И поднять все те же вопросы, все те же требования, которые звучали еще и зимой. Полноценная политическая реформа, реформа избирательной системы, которой так до сих пор и нет. И перевыборы парламента, перевыборы президента. Соответственно, мы подали уведомление на проведение шествия и митинга. Шествие по Тверской улице от Триумфальной площади до Манежной. И митинга на Манежной площади. Начало мероприятия 15:00. 6 мая это выходной день, напомню. Теперь в течение 3 дней мы будем ждать реакции мэрии. Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать, в том числе и маршрут, и время. Можем, как говорится, искать какие-то компромиссы. Наша задача, чтобы мероприятие было согласовано, и люди могли спокойно, мирно, в рамках закона. Ну, мы надеемся, что массово выйти и заявить о своей позиции, чтобы власть не думала, что все довольны, что все смирились, успокоились, и, соответственно, нужно власть держать постоянно под контролем и в напряжении.
Сергей, неофициально эту акцию 6 мая называют «маршем миллионов». Вот по вашим прикидкам, сколько человек может принять в ней участие, ну или уже изъявляет желание принять в ней участие, и из каких регионов люди собираются приезжать в Москву?
Да, неофициально акцию называют «марш миллионов», но это в первую очередь подразумевает то, что это марш народа, марш тех миллионов, которых обманули в декабре, обманули в марте, украли голоса, украли честные выборы, вот, то есть это понятно, образное выражение, но ожидается на данном этапе, вот, по нашему пониманию, много людей, я не буду говорить какие-то точные цифры, потому что это дело неблагодарное, ожидается много людей из разных регионов, вот, из десятков регионов люди собираются, вплоть там Дальнего Востока, приезжать на эту акцию, вот. Поэтому гадать, сколько будет точно народу, я смысла никакого не вижу. Я думаю, что будет людей много, это мероприятие, эта акция будет заметным событием в нашей жизни.
Сергей, если московские власти не согласуют тот маршрут, по которому вы предлагаете провести митинг и шест?
В Москве много различных площадей, маршрутов, поэтому сейчас все их перечислять смысла нет. Мы готовы обсуждать какие-то и другие варианты в том числе. Ну, естественно, это должен быть центр города.
Рассказывал организатор акции 6 мая Сергей Удальцов. Политолог Евгений Минченко полагает, что, несмотря на планы организаторов майских акций протестов, в них примут участие гораздо меньше людей, чем в предыдущих митингах и шествиях за честные выборы. Он объясняет это тем, что инаугурация Владимира Путина, накануне которой проводится выступление, для многих уже не является серьезным поводом для публичного выражения своего протеста.
Я считаю, что массовости той, которая была в конце прошлого года, достигнуть не удастся, потому что, собственно, повода для протестов по большому счету нет. Против чего протестовать? Против того, что пройдет инаугурация Путина, но Путин выиграл выборы, там можно по-разному там оценивать, там по-честному, не по-честному. Я лично думаю, что даже со скидкой на административные ресурсы он выиграл в первом туре. Собственно, чего требовать? Чтобы он отдал власть кому? Поэтому, что, конечно же, мотивация будет значительно ниже, чем была после выборов в Госдуму, и людей будет значительно меньше.
Но опять же, будет потеплее, чем зимой.
Ну и что теплее? Тут вопрос же в поводе, а не в том, что тепло или холодно. Я думаю, что если мы не будем иметь какие-то массовые протесты, то скорее это будет осенью, после того, как вступит в силу и новые тарифы на услуги ЖКХ, и продолжится коммерциализация образования, здравоохранения, и люди с этим столкнутся уже в своей повседневной жизни, вот тогда, да, мы можем иметь какие-то локальные поводы, плюс не исключаю, что будет какая-то очередная протестная реакция на ход выборов. Единый день голосования у нас, как известно, в октябре. Вот я думаю, что октябрь, ноябрь – это то время, когда мы можем гипотетически столкнуться с какими-то массовыми протестными акциями. Сейчас я особого повода не вижу.
Родились ли за это время, ну, скажем, с декабря по май, какие-то внятные политические лозунги в России? Появились ли оппозиционные лидеры? Какая идея способна сейчас объединить людей, желающих политических преобразований?
Пока я такую идею не вижу. Протест достаточно разнородный. Немного взбодрил оппозицию астраханская история с голодовкой Шейна, но и то, я думаю, что они опоздали с включением в нее, и сейчас постепенно уже это все будет сходить на нет. То есть я думаю, что, конечно же, оппозиция фактически упустила вот этот повод с протестными акциями в Лермонтове, где, кстати говоря, протестующим удалось добиться своего и назначения новых выборов. То есть пока, на мой взгляд, нет ни популярных лозунгов, за которыми пошли бы большие массы, ни популярных лидеров.
Это было мнение политолога Евгения Минченко. Наиболее радикально настроенные представители российской оппозиции призывают граждан выразить свое отношение к инаугурации Владимира Путина 7 мая. Они предлагают людям выйти с белыми ленточками по пути следования президентского кортежа на Новом Арбате и Кутузовском проспекте в 11 утра или встать вдоль бульваров от Рождественского до Гоголевского. Эта акция с властями не согласована. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Я напомню вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты участниц группы Pussy Riot, устроивших в феврале панк-молебен в храме Христа Спасителя, обжаловали в Московском городском суде продление их ареста. Новосибирский мировой суд начал новое рассмотрение дела художника Артема Лоскутова, организатора так называемых монстраций, который обвиняется в оскорблении сотрудников правоохранительных органов позапрошлом году. Помилованный президентом России Дмитрием Медведевым Сергей Мохнаткин намерен добиваться оправдания. Он был задержан в декабре 2009 года на Триумфальной площади в Москве во время акции «Стратегия 31». Мохнаткин был приговорен к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в нападении на сотрудника МВД. Вину он не признал. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сообщил Радио Свобода, что число участников политической голодовки продолжает расти и уже к вечеру может достигнуть 50. Шейн и его соратники заявляют, что продолжат голодовку до тех пор, пока не будут отпущены на свободу их задержанные сторонники. Государственная Дума России уже на следующий день после инаугурации избранного президента Владимира Путина 8 мая соберется на дополнительное заседание для утверждения кандидатуры премьер-министра. Ожидается, что Путин предложит на пост главы правительства Дмитрия Медведева. Слушайте информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по понедельникам это «Американский час». И, как всегда, его ведет Александр Генис. Сегодня в выпуске музыкальная приношения Соломона Волкова. Верховный суд против президента. Вы услышите исторический репортаж на эту тему Владимира Абаринова. Нью-Йоркский фестиваль, новые режиссеры, новые фильмы будет представлен в рубрике «Кинообозрение», которую ведет режиссер Андрей Загданский. Итак, «Поверх барьеров», «Американский час», Александр Генисон впервые в эфире сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Его подготовила сегодня Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, какие темы привлекли ваше внимание в сегодняшних газетах?
Здравствуйте, Андрей. Газета «Индепендент» в редакционной статье пишет, что в последнее время все больше фактов указывают на то, что британская разведка способствовала пыткам ливийских диссидентов, в то время, когда у власти в Триполи находился Муаммар Каддафи. На отношения разведслужб Ливии и Великобритании пролили свет рассекреченные архивные документы прошлого режима. Диссидент и высокопоставленный военный в Национальном переходном совете Ливии Абдель-Хаким Белхай на их основании потребовал у Джека Строй извинений за то, что, занимая пост министра иностранных дел в 2004 году, он дал распоряжение выдать Белхая Триполи, где он находился 6 лет в тюрьме и подвергался пыткам. Рассекреченная переписка Лондона и Триполи свидетельствует о том, что британская разведка помогала склонить сотрудничество с ливийской разведкой диссидентов, просивших политическое убежище в Соединенном Королевстве. Они якобы получали письма с угрозами, что в случае отказа от сотрудничества их отправят на родину. Приведу цитату. Стоит отметить, что речь идет о ливийских, а не британских документах, поэтому вполне возможно, что в Триполи исказили смысл сообщений, посланных из Лондона. Известно, что в это время правительство Каддафи вело переговоры с Западом по прекращению программы, связанной с оружием массового поражения, и британское правительство стремилось наладить хорошие отношения с Триполи, чтобы получить союзников в борьбе против Аль-Каиды. Но если эти недавно обнародованные документы не подделка, то это свидетельствует, что процесс восстановления отношений с диктатурой Каддафи зашел слишком далеко. Конец цитаты.
И есть ли какие-то интересные публикации, касающиеся России?
Да, такие публикации есть. Газета «Таймс» публикует обширный комментарий, посвященный супруге вступающего в должность президента России Людмиле Путиной. Специальный корреспондент издания Тони Хелпин задается вопросом, почему о жизни лидера страны известно так мало. Цитирую. «Никто не может сказать с уверенностью, например, где живет Людмила Путина, хотя многие предполагают, что она возвратилась в Санкт-Петербург, в то время как ее муж остался в столице. При этом мало кто готов обсуждать вопрос о местонахождении жены российского президента для печати». Конец цитаты. Хелпин приводит несколько существующих версий. Путина живет на даче в курортном городе Сочи или находится в изгнании на территории Спаса Елизаровского монастыря Убского, где за государственные средства якобы за 1 миллион фунтов стерлингов построили домик для ее нужд. Последняя версия может быть наиболее правдоподобной, так как 2 года назад Людмила Путина присутствовала на похоронах матери-настоятельницы в келье, у которой висел портрет президента. Куда еще может быть послана жена современного царя? Задается вопросом журналист «Таймс» и вспоминает о монаршей традиции отправлять опостылевших жен в монастыри. Но в самом Пскове жену Владимира Путина никто не видел, не подтвердили ее пребывание там и представители православной церкви. Еще меньше информации о дочерях президента России. Снова приведу цитату. «Все это беспрецедентно. Представьте на минуту американского президента, отказывавшегося обсуждать семью или сообщить подробности о местонахождении жены и детей. У Путина есть 2 дочери, 26-летняя Мария и 25-летняя Екатерина, но в российских СМИ никогда не публиковались их фотографии или подробности их жизни. Нет ни одного снимка, на котором были бы запечатлены все члены семьи вместе. Для контраста посмотрите на фото семьи Барака Обамы в окружении детей школьного возраста». Конец цитаты. «Таймс» пишет, что традиция, когда супруга первого лица государства оставалась в тени, сформировалась в годы советской власти. За годы российской независимости только Раиса Горбачева играла существенную роль в политике и в жизни страны. О том, какое место Людмиле Путиной отведено в российской политической жизни, станет ясно совсем скоро. В начале мая состоится саммит лидеров стран «Большой восьмерки», и по традиции предусмотрены параллельные мероприятия для супруг-участников встречи. Эта поездка состоится через несколько дней после инаугурации Владимира Путина. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. слушаете информационную программу «Время свободы». Простите, в Москве 18 часов 22 минуты. Число участников политической голодовки в Астрахани возросло сегодня до 40, и уже сегодня вечером может достигнуть 50 человек. Об этом сообщил Радио Свобода. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн. Шейн и его соратники заявляют, что продолжат свою голодовку с требованием отмены итогов выборов мэра Астрахани до тех пор, пока не будут отпущены на свободу сторонники, приговоренные к административным арестам за участие в акциях протеста в конце минувшей недели. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Голодовка в Астрахани, окончание которой ожидалось в воскресенье, продолжается. И если раньше требования протестующих были связаны с пересмотром итогов выборов мэра города, то теперь, по словам экс-кандидата на пост градоначальника Олега Шейна, он и его сторонники возмущены необоснованными задержаниями и арестами гражданских активистов.
Мы вынуждены проводить голодовку уже для решения тактической задачи. А именно в Астрахани охранительно-реакционная партия, которая у меня лично творит господином Володиным, сейчас начала проводить аресты людей. Не задержания, а именно аресты. 3-5 дней угрожают и 15 суток. Причем все идет по провокационным мотивам. Человек прошел футболки за честные выборы. Человек просто якобы не выполнял закон о требовании сотрудника полиции, причем непонятно, в чем это требование заключалось. И таким образом пытаются выбить тех наших товарищей, которые в том числе будут участвовать непосредственно в судах как свидетели.
Задержания сторонников Олега Шейна в Астрахани начались в пятницу, когда люди попытались провести акцию похороны независимого телевидения. В субботу были объявлены решения суда об административных арестах. Процесс продолжился в понедельник. Об этом Радио Свобода рассказала одна из участниц голодовки Елена Гребенюк.
Полиция спровоцировала конфликт, после которого еще задержанные появились, так что я думаю, что перспектива окончания голодовки уходит в небытие.
Голодовка в Астрахани в знак несогласия с результатами выборов мэра города началась 16 марта. На прошлой неделе Олегу Шейну и его сторонникам удалось получить видеозаписи с участков. После просмотра данных видеокамер глава Центра избиркома Владимир Чуров заявил, что не увидел на записи фальсификаций. Однако Олег Шейн уверен, что суд европейский или российский примет решение в его пользу.
Я считаю, что мы достигли всех тех задач, которые ставили перед собой на федеральном уровне, потому что после последнего заявления Центра избиркома о том, что нарушения закона происходили на 128 участках из 203, очевидно абсолютно, что суд российский или европейский, он, безусловно, будет выигран. Я убежден, что это будет суд российский.
В голодовке в Астрахани сейчас участвуют около 4 десятков человек. Среди них как астраханцы, так и представители других регионов России, поддерживающие требования Олега Шейна и его сторонников. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Сегодня в Страсбурге открылась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и в первый же день ее работы был представлен отчет миссии наблюдателей ПАСЭ на прошедших в марте выборах президента России. За выступлением главы миссии нидерландского парламентария Тини Кокса наблюдал корреспондент «Радио Свобода», наш специальный корреспондент на сессии ПАСЭ в Страсбурге Данила Гальперович.
Критики российских властей, обычно прямо говорящие в ПАСЕ о недостатках политической системы России, теперь отмечают, что все не так однозначно, что не стоит требовать всего и сразу, и сотрудничество лучше конфронтации. Примерно в такой манере был выдержан отчет главы миссии ПАСЕ Тини Кокса по результатам наблюдения за российскими президентскими выборами 4 марта. Злоупотребление административным ресурсом и предвзятое освещение кампании средствами массовой информации в пользу одного кандидата следует отнести к негативным сторонам прошедшей кампании. Позитивные же моменты – это и большая доступность средств информации, и активные политические дебаты, большее уважение к праву людей на демонстрации и большая прозрачность в сам день голосования, достигнутая с помощью видеокамер, прозрачных урн для голосования, а также с помощью самого большого за все время количества наблюдателей на местах. По нашему мнению, необходима структурная реформа избирательных комиссий на всех уровнях. Без по-настоящему независимого арбитра любой результат выборов может быть поставлен под сомнение. И в данном случае так, видимо, и произойдет.
into question and probably will be.
Рассказ Тини Кокса о наблюдении на выборах в России занял всего 3 минуты, и это был именно отчет, а не доклад. Точно так же, как и в январе, после выборов в Госдуму, ПАСЕ решила не проводить дебаты с голосованием, которое бы давало четкие оценки, отраженные в конкретном документе. Но это не помешало тем, кто съездил в марте в Россию посмотреть на то, как страна голосует, выступить со своими оценками. Мариетта де Порбе-Лундин из Швеции с трудом сдерживала саркастическую улыбку, когда рассказывала о своем опыте.
My election day in snow, I would say, 200 kilometers.
Я провела день выборов в заснеженной Владимирской области примерно в 200 километрах от Москвы. В конце этого дня все, что могло быть сделано неверно, было именно так и сделано. И вообще в России такое происходило как минимум на трети участков. Во время подсчета голосов нам не показали бюллетени, цифры в протокол не заносились, секретарь комиссии на некоторое время куда-то пропала, а потом появилась с результатами подсчета, ею самой, как я полагаю, и выдуманными. Критикам российских выборов подоспела помощь из самой российской делегации. Лидер Компартии России Геннадий Зюганов произнес то, что говорят в кулуарах ПАСЕ многие европейцы.
Мы считаем, что выборы были нечестными, нелегитимными и неоткрытыми. Но высоко оцениваем работу комиссии Кокса, которая помогла нашей общественности открыть глаза на многие процессы и очень активно работала со всеми наблюдателями.
Однако глава российской делегации в Ассамблее, председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, порадовал депутатов ПАСЕ тем, что в октябре к ним, скорее всего, приедет председатель Госдумы Сергей Нарышкин и призвал вообще смотреть вперед.
В докладе признано, что выборы уже в первом туре определили победителя. И вместе с тем, что был зафиксирован явный прогресс по сравнению с парламентскими выборами. Это очень важно. Нарушения были отмечены в рамках доклада примерно на 150-200 участках. Однако в России 93 тысячи избирательных участков. Хочу обратить ваше внимание на это. И, конечно, на подавляющем большинстве нарушений обнаружено не было. Оценивая выборы, как мне представляется, следует оценивать не личность Путина и не то, усилили они или ослабили его политические позиции. Следует оценивать, каков результат этих выборов для демократических процессов в России.
Впрочем, в октябре ожидается не только приезд в Страсбург Сергея Нарышкина, но и обширный доклад о выполнении России обязательств перед Советом Европы. И многие здесь, в Ассамблее, говорят, что руководству России этот доклад может сильно не понравиться. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Адвокаты участниц группы Pussy Riot, устроивших в феврале панк-молебен в храме Христа Спасителя, обжаловали в Московском городском суде продление их ареста. В Новосибирский мировой суд начал новое рассмотрение дела художника Артема Лоскутова, организатора так называемых монстраций, который обвиняется в оскорблении сотрудников правоохранительных органов позапрошлом году. Помилованный президентом России Дмитрием Медведевым Сергей Мохнаткин намерен добиваться оправдания. Он был задержан в декабре 2009 года на Триумфальной площади в Москве во время акции «Стратегии 31» и осужден на 2,5 года по обвинению в нападении на сотрудника МВД. Мохнаткин свою вину не признает. Государственная Дума России уже на следующий день после инаугурации избранного президента Владимира Путина, то есть 8 мая, соберется на дополнительное заседание для утверждения кандидатуры премьер-министра. Ожидается, что Путин предложит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Некоторые европейские политики выразили обеспокоенность в связи с успехом ультраправых на президентских выборах во Франции. Лидер ультраправого национального фронта Марин Ле Пен в первом туре выборов получила 18% голосов. Это третий результат. На втором месте действующий президент Николя Саркози, представляющий правоцентристский союз за народное движение, 27%. Лидирует кандидат социалистической партии Франсуа Олланд, 28,7% голосов. Украинские оппозиционные партии создали коалицию для участия в парламентских выборах осенью 2012 года. В состав нового объединения вошли 6 организаций, организаций, среди них партии «Батькивщина» и «Фронт перемен». Президент Судана Омар аль-Башир заявил, что никаких переговоров с Южным Суданом больше не будет. К переговорам ранее призывали Организация Объединенных Наций и Соединенные Штаты. Суданский президент отметил, что все споры с новым государством разрешились с помощью оружия. Суданские войска вытеснили южно-суданские из спорного приграничного нефтеносного района вокруг города Хеглинд. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Рядом со мной в студии автор ведущей программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Вот только сейчас появились пока не подтвержденные официальные сообщения о том, что оппозиционеры в Астрахани прекратили голодовку. Сейчас, Андрей, закончу беседу с вами и отправлю звонить Олегу Шейну. Надеюсь, на интервью в итоговом выпуске программы «Время свободы» расскажем о том, что происходит в этом городе. Одна из главных тем дня – это помимо помилование участника несанкционированных акций «Стратегия 31» Сергея Махнаткина президентом России Дмитрием Медведевым. Подробнее об этой истории. Две больших важных международных темы. Об этом можно судить и по заголовкам новостей «Радио Свобода», итоги выборов во Франции и конфликт между Южным Суданом и просто Суданом. В конце выпуска отвлекусь немного от политики. Расскажу о том, что американец Джастин Нэп, известный в сети под ником Куавлф, отредактировал миллионную в своей жизни статью виртуальной энциклопедии «Википедия». И вот об этом достижении рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Давайте послушаем.
Джастину Непу 30 лет. Родом он из Индианаполиса, штат Индиана, где и живет по сей день. На собственной странице в Википедии Неп рассказывает, что закончил религиозную школу в родном штате, потом работал там репетитором и помощником преподавателя. Позднее поступил в университет Индианы, где получил ученую степень по философии и политологии. Официально я начал редактировать статьи в Википедии в марте 2005 года, сообщает Неп. До этого я делал это анонимно. В среднем он вносит в Википедии 385 поправок ежедневно. Делает это он безвозмездно. Отвечая на вопросы редакторов блога Gizmodo, Неп сказал, что никогда не получал никаких гонораров за свою работу в Википедии. «Я это делаю исключительно на добровольных началах», — заявил он. На хлеб же Неп зарабатывает на случайных и временных работах. Развозил пиццу, ухаживал за детьми. До недавнего времени Неп жил в доме своих родителей. Сейчас вновь учится, хочет стать медбратом. В разделе «Убеждения» на своей странице в Википедии Неп пишет о себе следующее. «Все мое мировоззрение базируется на вере, что Бог существует и что Он создал человека по своему подобию. Я радикально либерален в своих политических и религиозных убеждениях, но по темпераменту я консервативен». В основном Неп редактирует статьи на темы, с которыми он хорошо знаком. Философия, религия, политика, поп-культура. «Я имею хорошее представление, как написать статью о музыкальном альбоме и на некоторые темы, касающиеся философии и религии», — пишет он. «Но не имею ни малейшего понятия о том, как составить статью на такие популярные в Википедии темы, как наука, военная история, биография и транспорт».
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Андрей, вы знаете, я попросил у комментарий научного обозревателя Александра Сергеева. Саша быстро посчитал, что для того, чтобы отредактировать миллион статей для Википедии, потребовалось по меньшей мере 3 чистых года жизни, если спать при этом по 8 часов и больше ничего не делать. Вот в обстоятельствах этого такого научного подвига, о том, зачем это сделано и в чем значение проекта Википедии, я расскажу в итоговом выпуске программы. Открою его в 20.07, но это, конечно, будет последняя заключительная тема.
Спасибо. Андрей Шары, автор ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Боевые действия на границе Судана и Южного Судана, продолжавшиеся все выходные дни, в понедельник возобновились с новой силой. Армии двух государств при поддержке с обеих сторон самых разных национальных и религиозных вооруженных формирований сражаются в основном за спорный район Абьей и город Хеглинг, где находятся богатые нефтяные месторождения. Рассказывает Александр Гостев.
Военно-воздушные силы Судана утром в понедельник подвергли бомбардировке город Бантио в южно-суданском штате Аль-Вахда. Погиб по меньшей мере один ребенок, еще несколько человек ранены. Суданские сухопутные части при поддержке танков вошли на территорию Южного Судана на глубину до 10 километров, преследуя отступающие южно-суданские войска. Правительство президента Судана Омара аль-Башира сообщило, что в боях в последние дни, в основном за город Хеглик, убиты не менее 400 южно-суданских военнослужащих. Сколько погибло северо-суданских солдат, неизвестно, однако потери с их стороны также велики. Сам Омар аль-Башир, выступая перед своими сторонниками и солдатами в столице Хартуме, вчера заявил.
Благодарение Аллаху. У нас очень хорошие новости с фронта. Мы преподали им хороший урок, этим насекомым. Все это южносуданское правительство, все их движение – просто тараканы.
Президент Судана, известный своими расистскими и шовинистическими высказываниями, первый в истории действующий глава государства, на арест которого еще в 2009 году и позднее в 2010 во второй раз был выдан ордер Международным уголовным судом в Гааге, который обвиняет его в преступлениях против человечности и в военных преступлениях. После полного провозглашения независимости Южного Судана от Суданов линия границы между двумя странами остается весьма условным понятием. Ожесточенные боевые действия в спорном районе Абьей в долине Белого Нила разгорелись в начале апреля, когда первыми сюда вторглись войска Южного Судана. По официальной версии, это была превентивная мера, чтобы предотвратить агрессию со стороны Хартума. Фактически же оба государства стремятся взять всю область, особенно окрестности города Хеглик, под свой контроль, так как здесь сосредоточена большая часть недавно открытых в регионе богатейших нефтяных месторождений, говорит один из чиновников южно-суданского правительства.
С самого начала это была часть нашей земли, это часть нас самих. И сейчас, если мы сумели захватить Хеглик, мы не отдадим его обратно. И мы обращаемся к международному сообществу с призывом оказать помощь в демаркации наших границ между севером и югом.
Действия Южного Судана немедленно осудили мировое сообщество ООН и Лига арабских государств. Однако южносуданское правительство настаивало на том, что нефтеносный район исторически всегда принадлежал им, после чего здесь начались постоянные бои. Северный Судан заявил, что прекращает все контакты с южным соседом и провел мобилизацию, двинув к границе новые войска. 20 апреля южносуданская армия начала отступление, обещав покинуть Хеглик за трое суток. Однако режим Омара аль-Башира это не остановило. По словам очевидцев, вся нефтедобывающая структура в районе за 10 дней боев полностью разрушена. Александр Гостев, Радио Свобода.
Информационная программа «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Центральной темой российской благосферы стали воскресные события. В разных городах страны прошли молебны в защиту веры, а в московском мероприятии принял участие сам патриарх. О том, кто угрожает РПЦ, пишет участник молебна, пользователь «Москрай».
Сегодня после литургии патриарх возглавил крестный ход. Он вышел из храма с двумя иконами, привезенными из Великого Устюга, одна из которых была прострелена большевиками в 1920-е годы, другая порублена топором сейчас. Перед храмом на помосте был установлен также крест из собора Невинномысска, пострадавший от рук экстремиста с ножом. Это не единичные случаи, когда в российских городах происходят случаи осквернения православных святынь. Плюс хорошо организован и, говорят, проплачено Березовским, кампания в СМИ и благосфере против церкви и патриарха. Быть против православия в определенных кругах становится модно. На этом фоне для меня было принципиально совершить небольшое паломническое путешествие из Подмосковья в центр Москвы. Хотелось показать, что есть не один десяток людей, которые готовы защитить нашу церковь и ее предстоятеля.
Литератор Сергей Генералов на портале Public Post называет свидетельство гонений на православие передергиванием. За последние 10 лет было зарегистрировано несколько десятков актов вандализма в отношении церковного имущества, но в подавляющем большинстве это были поступки психически нездоровых людей. Подлинный же повод для нынешней акции политический.
Панк-молебен «Святая Богородица Путина прогони» был чистейшей воды политической акции, а не осквернением православных святынь и недеянием сумасшедшего. Виновность девушек, кстати, не доказана, а они сидят. И вот уже 60 тысяч человек на ответный молебен из-за них вышло. Патриарх огромной церкви, огромной страны массы на борьбу поднимает. И все это потому, что в течение 2 минут некто в маске попросил Богородицу прогнать светского политика, который надоел и никак не уходит. А что, может быть, действительно это осквернение? Тогда придется привести в храм Христа Спасителя главную поруганную православную святыню России – Владимира Владимировича Путина.
Впрочем, защиту веры не все участники молитвенного стояния понимают одинаково. Вот что пишет в Фейсбуке Людмила Зинченко.
Мой первый опыт пасхальной радости случился на Антипасху, следующее воскресенье после Пасхи, лет 20 назад. Сегодня, когда я стояла у храма Христа Спасителя со своим плакатом «Выше закона может быть только любовь, выше права лишь милость, выше справедливости лишь прощение, все на свете имеет предел, но нет предела милосердию», патриарх Алексий II. Чувства были противоположные. Из громкоговорителя неслись гневные обличения, в том числе, что среди наших священников есть те, кто защищает кощунниц. Ко мне подходили люди, у которых на лице было написано, что им хочется побить меня. К счастью, некоторые подходили и говорили, как здорово, что я здесь стою, но таких было гораздо меньше. В общем, я подумала, что православные активисты гораздо страшнее нашистов, которые могут быть агрессивными, но это за деньги, а агрессия первых поддержана идеей. Я начала с событий 20-летней давности, чтобы вспомнить пророчество, сказанное кем-то из русских православных святых. Это слова о том, что и храмы в России откроются, и люди будут в храмах, но духа христианского в них не будет. И когда по площади раскатывалась многотысячная «Аминь», было такое чувство, что кричат «Зиг Хайль».
В американских блогах разговор тоже идет о церкви, только о католической. На минувшей неделе Ватикан вынес суровый выговор крупнейшей в США организации католических монашенок Leadership Conference of Women Religious. Начатое в 2008 году расследование обнаружило у ассоциации серьезные доктринальные проблемы, связанные с тем, что организация поддерживала радикально-феминистские темы, несовместимые с католическим вероучением, и открыто не высказывалась против однополых браков и рукоположения женщин у протестантов. Теперь организация должна будет пересмотреть свой устав под руководством специально назначенного архиепископа. Барби Лаценадо в блоге The Daily Beast интерпретирует скандал в феминистском ключе как внутрицерковное противостояние мужчин и женщин.
Одна из членов ассоциации, сестра Виндлер, объясняет внимание Ватикана к американским монашенкам тем, что они гораздо независимее своих европейских, латиноамериканских и африканских коллег. Среди них довольно много образованных женщин, живущих вне монастырей, но в то же время несущих церковное служение. По мнению Риндлер, иерархи в Риме всерьез обеспокоены влиянием, которое американки могут оказать на сестер по всему миру. «Ватикану нужен тотальный контроль», — говорит она.
Мелинда Хеннеберген в блогах «Washington Post» прочитывает случившееся просто как борьбу с компрометировавшей себя церкви за власть.
Ватикану хорошо известно, что такое скандал. Настолько хорошо, что монашенки скоро останутся у бедняжки Святой Матери Церкви единственными не скомпрометировавшими себя лидерами. В Америке монашек больше, чем священников, причем женщины эти работают в школах и больницах, закрыть которые епископы не смогут, даже если очень захотят. Видите ли, они теперь не только опорожняют горшки, но и владеют институциями. Видимо, в этом и стоит искать корень проблемы.
Философ Дэниел Деннет на сайте The New Statesman указывает на причины более общего характера. Как и всякая закрытая система, церковь пытается выстроить новые системы защиты в эпоху открытых информационных потоков.
На протяжении тысячелетий религии были устроены так, что люди, находившиеся внутри структуры, были по большей части не осведомлены о том, что происходит за ее пределами. Теперь религиозным организациям приходится предпринимать отчаянные усилия, чтобы выработать механизмы самосохранения.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн заявил, что со вторника прекращает голодовку. Как сказал он на пресс-конференции, из 20 его задержанных сторонников 16 отпущены, еще четверых освободят завтра. Тогда и закончится голодовка. Андрея Бородина, задержанного сегодня за нападение на судью Таганского суда Москвы, обследуют психиатры, сообщила пресс-служба Московского следственного управления. 36-летний москвич Андрей Бородин, по данным следствия, ворвался в кабинет судьи Елены Ивановой, которая занимается делом участниц панк-группы Pussy Riot. Адвокаты участниц группы сегодня обжаловали в Московском городском суде продление их ареста. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подал королеве Беатрикс прошение об отставке. Об этом сообщает правительственная пресс-служба Нидерландов. В Новосибирске мировой суд начал новое рассмотрение дела художника Артема Лоскутова, организатора так называемых монстраций.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Саговский лес. Стычки, задержания, крестный ход.
Комментарии экспертов.
Политический обозреватель Семен Мирский. о характере выборов президента Франции.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов о деле Пусси Райт и православных либералах.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Приток капитала в Россию возобновится сразу после формирования нового правительства страны, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Возможность этого допускают как российские эксперты, так и Всемирный банк, но при выполнении определенных условий. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Нынешняя тенденция оттока частного капитала из российской экономики изменится уже в мае, после формирования нового правительства страны, не исключает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Схожие надежды и у Всемирного банка. Как заявил его директор по России Михаил Рудковский, эксперты банка отслеживают ситуацию с движением капитала в стране, но пока не могут понять, связаны ли показатели его оттока с предвыборным периодом или они являются долгосрочной тенденцией. Согласно уточненным данным Центрального банка России, в 2011 году отток частного капитала превысил его приток на 80,5 миллиардов долларов. Еще более 35 миллиардов были выведены из экономики страны в первом квартале текущего года. Говорит главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Это прежде всего может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические, в России. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Но, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Схожее мнение и у директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимира Брагина. Он также считает, что динамика вывода капитала из России сегодня определяется целым рядом причин.
Ток капитала, с чем он может быть связан? Ну, во-первых, понятное дело, тут же возникает вопрос выборов, самый первый и такой лежащий на поверхности объяснения. Второе объяснение – это все-таки то, что мы отток капитала видели осенью, связан был с тем, что, опять же, да, там, в том числе иностранцы, с одной стороны, выводили средства из России, с другой стороны, те же самые российские банки, которые являются дочерними структурами западных банков, занимались кредитованием своих материнских структур. Ну и плюс, опять же, некая неопределенность внутри страны тоже связана с тем, что население просто могло начать повысить объем покупок иностранной валюты. Собственно говоря, покупки иностранной валюты и у нас, в принципе, тоже классифицируется как отток капитала.
Как быстро российские власти смогут как минимум остановить отток капитала из страны, а как максимум дождаться его возвращения? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров уверен, что это случится не раньше середины года.
Очень важное значение будет иметь как персональный состав будущего правительства, начиная с того, кто будет премьер-министром, так и та программа экономической политики, которая может быть озвучена после выборов. Скорее всего, это период где-то май-июнь. Если действительно повестка реформ войдет в число приоритетов правительства, и мы увидим какие-то существенные сдвиги по целому ряду направлений, ну, начиная от налоговой, тарифной, реформы, направленные на улучшение мест климата, приватизация и так далее, это целый комплекс. Я думаю, что это может привести к улучшению инвестиционного климата в России и в итоге к притоку средств в российскую экономику, нежели тот, который мы сейчас видим.
Кроме того, по словам Владимира Тихомирова, большое влияние на настроение инвесторов будет оказывать и другой, но уже внешний фактор.
Это долговой кризис в Европе. Будет ли он разрешен? Каким способом? Смогут ли европейцы стабилизировать ситуацию? Выйдет ли Греция из зоны евро или нет? Насколько тяжелым бременем ляжет обслуживание растущих долгов европейских стран на Европу? Все это как бы вызывает большие вопросы. И вторая немаловажная часть мировой ситуации – это ситуация на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Как это будет развиваться, я думаю, тоже в немалой степени скажется на отношениях инвесторов к развивающимся рынкам и к России. Но особенно, что касается второй части Персидского залива, то понятно, что это основной нефтедобывающий регион мира. И если там действительно произойдет обострение ситуации, то мы можем увидеть довольно-таки высокие цены на нефть, что будет способствовать привлекательности, хотя бы даже краткосрочной, России в глазах инвесторов.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимир Брагин готов согласиться с тем, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться, и инвесторы начнут возвращать свои средства в страну. Однако он не уверен, что для российской экономики это будет благом.
Честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что приток капитала это будет действительно хорошо для России. Объясню почему. Так как у нас положительный сальдо по счету текущих операций, мы получаем и так, и без того приток валюты в страну. И у нас происходит укрепление рубля. Если к этому добавить еще и приток капитала, то ЦБ просто банально не справится с удержанием курса рубля на каком-то разумном уровне. Что мы увидим? Снижение конкурентоспособности российской экономики, увеличение импорта, увеличение зависимости от цен на нефть, кстати говоря. То есть на самом деле ничего хорошего в притоке капитала в таком положительном, да, для России на самом деле нет.
По оценке Владимира Брагина, по итогам текущего года отток капитала из страны все-таки превысит его приток, хотя разница между ними будет менее значительной, чем годом ранее. Однако он предупреждает, что сейчас давать такие прогнозы пока рано. Более оптимистичные оценки у главного экономиста финансовой корпорации «Открытие» Владимира Тихомирова. Он предполагает, что по итогам текущего года в России можно ожидать чистого притока капитала на уровне 5 миллиардов долларов.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Сегодня мы вспоминаем Юрия Леваду, со дня рождения которого исполняется 82 года, созданный этим выдающимся российским социологом исследовательский центр уже 6 лет носит его имя, и наша сегодняшняя рубрика «Общественное мнение» посвящена теме, которую Юрий Левада разрабатывал на протяжении всей жизни – элиты и массы в российском обществе. Слово ведущей рубрики Веронике Бабе.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проблематика взаимодействия элиты масс была очень важна для Юрия Левады. В советские времена говорить об элитах можно было только в порядке критики буржуазной социологии. Но в период перестройки такая возможность появилась и вышла в свет сначала статья ученого под названием «Интеллигенция», а затем целый ряд работ об элите и массах, в том числе и вводная глава к его совместной со Львом Гудковым и Борисом Дубиным книги 2007 года под названием «Проблема элиты в сегодняшней России». Слово социологу Борису Дубину.
Советскую эпоху, да и в постсоветскую эпоху Левада не находил тех структур, которые в строгом смысле слова можно было назвать элитными. Поэтому он называл их эрзац-элиты, назначенные элиты. Фактически механизм выдвижения элиты, а затем укоренения элиты, поддержания ее статуса, ее авторитетности систематически разрушался в советской и потом в значительной мере и в постсоветской России, собственно, произволом власти. Подавление возможной конкуренции, оно фактически приводило к уничтожению элиты такому последовательному. И это вырабатывало, соответственно, в более продвинутых группах стратегию приспособления, адаптации, то есть ту самую стратегию, которую Левад считал вообще одной из определяющих для советского образа жизни и для модели советского человека. Левад подчеркивал, это тоже важно, что никакого раскола между элитой и массами в советских, да и в постсоветских условиях не было. Элита в кавычках, была достаточно близка по своим мнениям и ориентирам к массам, а всевозможные расколы скорее были элементом партийно-политической игры между различными группировками власти.
Что, по наблюдениям Юрия Левады, изменилось в этом смысле в постсоветском обществе?
Левада очень искал те группы, которые в этом смысле могли бы быть, ну, если не застрельщиками изменений, то, по крайней мере, были бы всерьез заинтересованы в этих изменениях, поскольку Левада связывал всю эту проблематику и массы, и элиты с проблемами модернизации, то он рассматривал как бы два варианта процесса модернизации. Вариант интеллигентский и вариант бюрократический. В данном случае уже на переходе от 90-х годов к 2000-м, даже во второй половине 90-х, и модель бюрократическая, и модель интеллигентская не привела к созданию устойчивых механизмов и институтов, которые могли бы обеспечить дальнейшее движение в эту сторону. Власть в этом смысле заблокировала возможности радикальных изменений и дальше занялась собственным устройством и улучшением собственного положения.
В чем заключается тот кризис элитных структур, о котором писал Левада в середине нулевых годов?
Во-первых, элита не имеет легитимного оправдания для своего положения, поскольку большая часть населения отказывает ей в доверии. С другой стороны, элита не имеет необходимой для этого компетенции и политических представлений, политических проектов, программ, наконец, политических механизмов, которые могли бы позволить проводить эти программы и, собственно, осуществлять руководство страной. В этом плане кризис элиты – это кризис, с одной стороны, ее самой, ее компетенции, ее возможности, ее кругозора. А с другой стороны, это кризис ее поддержки, кризис доверия. И в этом смысле кризис элиты – это и кризис всего общественного устройства, и в том числе он показывает и ограниченные возможности массы в поддержке тех или иных программ, которые выдвигает элита.
Правильно ли я понимаю, что элита в прямом смысле этого слово без кавычек в России так и не возникло?
Да, поскольку, и это третья сторона, пожалуй, дела, ведь элита – это положение, это компетенция, это доверие и это способность воспроизводиться. Вот в этом смысле Левад писал, что нынешних высокопоставленных людей трудно отличить от, там, скажем, мафии, шайки, какой-то группировки в поддержку сильного вождя. Кроме того, у нее нет еще временного измерения. Ну, российская история, об этом Левад не раз писал, это вообще история коротких перебежек, и длинные дистанции не даются никак ни российской элите, ни группам, которые ее поддерживают, ни группам, которые стоят против. И те, и другие, и третьи, все живут короткими временными перебежками, и основной установкой остается все равно установка не на развитие, а на приспособление.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. По наблюдениям ученого, взаимоотношения между элитами и массами коренным образом не изменилось даже в самое последнее время. Однако уже начали складываться группы населения, которые могли бы в будущем при определенных условиях претендовать на звание настоящих элит, способных к модернизации.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Гость нашей студии в Москве сегодня политолог Глеб Павловский о повестке идеологии для нового политического цикла. С ним будет беседовать ведущая программы Анна Качкаева. Оставайтесь на наших волнах. Но я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия обладает огромными инвестиционными
возможностями. Мы соблазняемся лживыми.
В Париже лучше пораньше приходить на голосование.
Возглавивший шествие патриарх Кирилл нес в руках...
Президент Ильхам Алиев назвал это место достойным.
Фаворитом социалистов был Доминик Стросс-Кан. До тех пор, пока его не арестовали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный...